Домик старухи, как мы уже знаем, был далеко от рынка. И Якоб долго пробирался узкими извилистыми переулками, пока не добрался до рынка. На улицах толпилось очень много народу. Где-то поблизости, наверное, показывали карлика, потому что все вокруг Якоба кричали: «Посмотрите, вот безобразный карлик! И откуда он только взялся? Ну и длинный же у него нос, а голова прямо на плечах торчит, без шеи. А руки-то руки! Поглядите, до самых пяток!» Якоб в другое время с удовольствием сбегал бы поглядеть на карлика, но сегодня ему было не до того, надо было спешить к матери. Наконец Якоб добрался до рынка. Он порядком побаивался, что ему попадет от матери. Ханна все еще сидела на своем месте, и у нее в корзине было порядочно овощей. Значит, Якоб проспал не особенно долго. Уже издали он заметил, что его мать чем-то опечалена. Она сидела молча, подперев рукой щеку, бледная и грустная. Якоб долго стоял, не решаясь подойти к матери. Наконец он собрался с духом и, подкравшись к ней сзади, положил ей руку на плечо и сказал: «Мама, что с тобой? Ты на меня сердишься?» Ханна обернулась и, увидев Якоба, вскрикнула от ужаса. «Что тебе нужно от меня, страшный карлик?» — закричала она. «Уходи, уходи! Я не терплю таких шуток!» «Что ты, матушка?» — испуганно сказал Якоб. «Ты, наверное, нездорова. Почему ты гонишь меня?» «Говорю тебе, уходи своей дорогой!» — сердито крикнула Ханна. «От меня ты ничего не получишь за твои шутки, противный урод!»
«Она сошла с ума», — подумал бедный Якоб. «Как мне теперь увезти ее домой?»
«Мамочка, посмотри же на меня хорошенько», — сказал он, чуть не плача. «Я ведь твой сын, Якоб». «Нет, это уж слишком», — закричала Ханна, обращаясь к своим соседкам. «Посмотрите на этого ужасного карлика. Он отпугивает всех покупателей, да еще смеется над моим горем. Говорит, я твой сын, твой Якоб, негодяй этакий!» Торговки, соседки Ханны, разом вскочили на ноги и принялись ругать Якоба. «Как ты смеешь шутить над ее горем? Ее сына украли 7 лет назад, а какой мальчик был, прямо картинка! Убирайся сейчас же, не то мы тебе глаза выцарапаем!» Бедный Якоб не знал, что подумать. Ведь он же сегодня утром пришел с матерью на базар и помог ей разложить овощи. Потом отнес к старухе домой капусту, зашел к ней, поел у нее супу, немного поспал и вот теперь вернулся. А торговки говорят про какие-то 7 лет. И его якобы называют противным карликом. Что же с ними такое случилось? Со слезами на глазах побрел Якоб с рынка. Раз мать не хочет его признавать, он пойдет к отцу. «Посмотрим», — думал Якоб, — «неужели отец тоже прогонит меня? Я стану у двери и заговорю с ним». Он подошел к лавке сапожника, который, как всегда, сидел там и работал, встал возле двери и заглянул в лавку. Фридрих был так занят работой, что сначала не заметил Якоба, но вдруг случайно поднял голову, выронил из рук шило и дратву и вскрикнул: «Что это такое? Что такое?» «Добрый вечер, хозяин!» — сказал Якоб и вошел в лавку. «Как поживаете?» «Плохо, сударь мой, плохо!» — ответил сапожник, который тоже, видно, не узнал Якоба. «Работа совсем не ладится. Мне уже много лет, а я один. Чтобы нанять подмастерья, денег не хватает». «А разве у вас нет сына, который мог бы вам помочь?» — спросил Якоб. «Был у меня один сын. Якобом его звали», — ответил сапожник. «Теперь было бы ему 20 лет. Он бы здорово поддержал меня. Ведь ему всего 12 лет было,
А такой был умница, и в ремесле уже кое-чему усмекал, и красавец был писаный. Он бы уж сумел приманить заказчиков. Не пришлось бы мне теперь класть заплатки, одни бы новые башмаки шил. Да уж видно, такая моя судьба. «А где же теперь ваш сын?» — робко спросил Яков. «Про то один Господь знает», — ответил с тяжелым вздохом сапожник. «Вот уже 7 лет прошло, как его увели от нас на базаре».
7 лет!» — с ужасом повторил Яков.
«Да, сударь мой, 7 лет, как сейчас помню. Жена прибежала с базара, воет, кричит. Уж вечера дитя не вернулось. Она целый день его искала, всех спрашивала, не видали ли, и не нашла. Я всегда говорил, что этим кончится. Наш Яков, что правда, то правда, был пригожий ребенок. Жена гордилась им и частенько посылала его отнести добрым людям овощи или что другое. Грех сказать, его всегда хорошо награждали. Но я частенько говорил жене: «Смотри, Ханна, город большой, в нем много злых людей. Как бы чего ни случилось с нашим Якобом». Так и вышло. Пришла в тот день на базар какая-то женщина. Старая, безобразная, выбирала-выбирала товар и столько в конце концов накупила, что самой не отнести. Ханна добрая душа, и пошли с ней мальчика. Так мы его больше и не видали.
И, значит, с тех пор прошло 7 лет?
Весной будет 7. Уж мы и объявляли о нем, и по людям ходили, спрашивали про мальчишку. Его ведь многие знали, все его красавчика любили. Но сколько ни искали, так и не нашли. И женщину ту, что у Ханны овощи покупала, никто с тех пор не видал. Одна древняя старуха, 90 уже лет на свете живет, говорила Ханне, что это может быть злая колдунья Крейтервейс, что приходит в город раз в 50 лет закупать провизию. Так рассказывал отец Якоба, постукивая молотком по сапогу и вытягивая длинную вощенную дратву. Теперь, наконец, Якоб понял, что с ним случилось. Значит, он не во сне это видел, и вправду 7 лет был белкой и служил у злой колдуньи. У него прямо сердце разрывалось с досады. 7 лет жизни у него украла старуха, а что он за это получил? Научился чистить кокосовые скорлупки и натирать стеклянные полы, да всякие вкусные кушанья выучился готовить. Долго стоял он на пороге лавки, не говоря ни слова. Наконец сапожник спросил его: «Может быть, вам что-нибудь у меня приглянулось, сударь? Не возьмете ли пару туфель или хотя бы...» Тут он вдруг прыснул со смеху. «Футляр для носа».
«А что такое с моим носом?» — сказал Яков. «Зачем мне для него футляр?»
«Воля ваша», — ответил сапожник, — «но будь у меня такой ужасный нос, я бы, осмелюсь сказать, прятал его в футляр. Хороший футляр из розовой лайки. Взгляните, у меня как раз есть подходящий кусочек. Правда, на ваш нос понадобится немало кожи. Но как вам будет угодно, сударь мой, ведь вы, верно, частенько задеваете носом за дверью». Яков ни слова не мог сказать от удивления. Он пощупал свой нос. Нос был толстый и длинный, 2 четверти, не меньше. Видно, злая старуха превратила его в урода. Вот почему мать не узнала его. «Хозяин, чуть не плача, — сказал он, — нет ли у вас здесь зеркала? Мне нужно посмотреться в зеркало, обязательно нужно».
«Сказать по правде, сударь, — ответил сапожник, —
Не такая у вас наружность, чтобы было чем гордиться. Незачем вам каждую минуту глядеться в зеркало. Бросьте эту привычку, уж вам-то она совсем не к лицу.
Дайте мне скорее зеркало, взмолился Яков. Уверяю вас, мне очень нужно. Я правда не из гордости.
Да ну вас совсем, нет у меня зеркала, рассердился сапожник. У жены было одно малюсенькое, да не знаю, куда она его задевала. Если уж вам так не терпится на себя посмотреть. Вон, напротив, лавка цирюльник, у него есть зеркало, раза в два больше вас. Глядитесь в него сколько душе угодно. А затем пожелаю вам доброго здоровья. И сапожник легонько вытолкнул Якоба из лавки и захлопнул за ним дверь.
Яков быстро перешел через улицу и вошел к цирюльнику, которого он раньше хорошо знал.
«Доброе утро, Урбан!» — сказал он. «У меня к вам большая просьба. Будьте добры, позвольте мне посмотреться в ваше зеркало.
Сделайте одолжение! Вот оно стоит в левой простенке!» — крикнул Урбан и громко расхохотался.
«Полюбуйтесь на себя! Вы ведь настоящий красавчик! Тоненький, стройный, шея лебединая, руки словно у королевы, а носик курносенький, лучше нет на свете. Вы, конечно, немножко им щеголяете, но да все равно посмотрите на себя. Пусть не говорят, что я из зависти не позволил вам посмотреться в мое зеркало».
Посетители, которые пришли к Урбану бриться и стричься, оглушительно хохотали, слушая его шутки. Яков подошел к зеркалу и невольно отшатнулся. Слезы выступили у него на глазах. Неужели это он, этот уродливый карлик? Глаза у него стали маленькие, как у свиньи. Огромный нос свешивался ниже подбородка, а шеи как будто и совсем не было. Голова глубоко ушла в плечи, и он почти совсем не мог ее повернуть. А ростом он был такой же, как 7 лет назад, совсем маленький. Другие мальчишки за эти годы выросли вверх, а Якоб рос в ширину. Спина и грудь у него были широкие-приширокие, и он был похож на большой, плотно набитый мешок. Тоненькие короткие ножки едва несли его тяжелое тело, а руки с крючковатыми пальцами были, наоборот, длинные, как у взрослого мужчины, и свисали почти до земли. Таков был теперь бедняга Яков.
«Да», — подумал он, глубоко вздыхая, — «не мудрено, что ты не узнала своего сына, матушка. Не таков он был раньше, когда ты любила похвастать им перед соседками». Ему вспомнилось, как старуха подошла в то утро к его матери. Все, над чем он тогда смеялся, и длинный нос, и безобразные пальцы, получил он от старухи за свои насмешки. А шею она у него отняла, как обещала.
«Ну что, вдоволь насмотрелись на себя, мой красавчик?» — спросил со смехом Урбан, подходя к зеркалу и оглядывая Якоба с головы до ног. «Честное слово, такого смешного карлика и во сне не увидишь. Знаете, малыш, я хочу вам предложить одно дело. В моей цирюльне бывает порядочно народу, но не так много, как раньше. А все потому, что мой сосед, цирюльник Шаум, раздобыл себе где-то великана, который переманивает к нему посетителей. Ну, стать великаном, вообще говоря, уж не так хитро, а вот таким крошкой, как вы, это дело другое. Поступайте ко мне на службу, малыш, и жилье, и пищу, и одежду все от меня будете получать. А работа-то всего — стоять у дверей цирюльни и зазывать народ. Да, пожалуй, еще взбивать мыльную пену и подавать полотенце. И наверняка вам скажу, мы оба останемся в выгоде. У меня будет больше посетителей, чем у Шаума, с его великаном, а вам каждый еще ночеек даст.
Яков в душе очень обиделся, как это ему предлагают быть приманкой в цирюльне. Но что поделаешь, пришлось терпеть это оскорбление. Он спокойно ответил, что слишком занят и не может взяться за такую работу, и ушел. Хотя тело у Якоба было изуродовано, голова работала хорошо, как прежде. Он почувствовал, что за эти 7 лет сделался совсем взрослым. «Не то беда, что я стал уродом», — размышлял он, идя по улице. «Обидно, что и отец, и мать прогнали меня». «Обидно, что и отец, и мать прогнали меня прочь, как собаку. Попробую еще раз поговорить с матерью. Может быть, она меня все-таки узнает». Он снова отправился на рынок и, подойдя к Ханне, попросил ее спокойно выслушать, что он хочет ей сказать. Он напомнил ей, как его увела старуха, перечислил все, что случилось с ним в детстве, и рассказал, что 7 лет прожил у колдуньи, которая превратила его сначала в белку, а потом в карлика за то, что он над ней посмеялся. Ханна не знала, что ей думать. Все, что говорил карлик про свое детство, было правильно, но чтобы он 7 лет был белкой, этому она поверить не могла. «Это невозможно!» — воскликнула она. Наконец Ханна решила посоветоваться с мужем. Она собрала свои корзины и предложила Якобу пойти вместе с ней в лавку сапожника. Когда они пришли, Ханна сказала мужу: «Этот карлик говорит, что он наш сын Якоб. Он мне рассказал, что его 7 лет назад у нас украла и заколдовала волшебница». «Ах, вот как!» — сердито перебил ее сапожник. «Он тебе, значит, все это рассказал? Подожди, глупая, я сам ему только что рассказывал про нашего Якоба, а он, видишь, прямо к тебе и давай тебя дурачить». «Так тебя, говоришь, заколдовали? А ну-ка, я тебя сейчас расколдую!» Сапожник схватил ремень и, подскочив к Якобу, так отхлестал его, что тот с громким плачем выскочил из лавки. Целый день бродил бедный карлик по городу, не евший, не пивший. Никто не пожалел его, и все над ним только смеялись. Ночевать ему пришлось на церковной лестнице, прямо на жестких холодных ступеньках. Как только взошло солнце, Якоб встал и опять пошел бродить по улицам. «Как же я буду жить дальше?» — думал он. «Быть вывеской у цирюльника или показываться за деньги я не хочу. А мать и отец меня прогнали. Что же мне придумать, чтобы не умереть с голоду?» И тут Якоб вспомнил, что пока он был белкой и жил у старухи, ему удалось научиться хорошо стряпать. И он решил поступить поваром герцогу. А герцог, правитель той страны, был известный объедала и лакомка. Он больше всего любил хорошо поесть и выписывал себе поваров со всех концов земли. Якоб подождал немного, пока совсем рассвело, и направился к герцогскому дворцу. Громко стучало у него сердце, когда он подошел к дворцовым воротам. Привратники спросили его, что ему нужно, и начали над ним потешаться. Но Якоб не растерялся и сказал, что хочет видеть главного начальника кухни. Его повели какими-то дворами, и все, кто его только видел из герцогских слуг, бежали за ним и громко хохотали. Скоро у Якоба образовалась огромная свита. Конюхи побросали свои скребницы, мальчишки мчались на перегонки, чтобы не отставать от него, полотеры перестали выколачивать ковры, все теснились вокруг Якоба, и на дворе стоял такой шум и гомон, словно к городу подступили враги. Всюду слышались крики: «Карлик, карлик, видели вы карлика?» Наконец во двор вышел дворцовый смотритель.
заспанный толстый человек с огромной плеткой в руке. «Эй вы, собаки, что это за шум?» — закричал он громовым голосом, немилосердно колотя своей плеткой по плечам и спинам конюхов и прислужников. «Не знаете вы разве, что герцог еще спит?» «Господин», — отвечали привратники, — «посмотрите, кого мы к вам привели, настоящего карлика, такого вы еще, наверное, никогда не встречали». Увидев Якоба, смотритель сделал страшную гримасу и как можно плотнее сжал губы, чтобы не рассмеяться. Важность не позволяла ему хохотать перед конюхами. Он разогнал собравшихся своей плеткой и, взяв Якоба за руку, ввел его во дворец и спросил, что ему нужно. Услышав, что Якоб хочет видеть начальника кухни, смотритель воскликнул: «Неправда, сынок! Это я тебе нужен, дворцовый смотритель! Ты ведь хочешь поступить герцогу в карлики?» «Нет, господин», — ответил Якоб, — «я хороший повар и умею готовить всякие редкостные кушанья. Отведите меня, пожалуйста, к начальнику кухни. Может быть, он согласится испытать мое искусство».
«Твоя воля, малыш», — ответил смотритель, — «ты еще, видно, глупый парень. Будь ты придворным карликом, ты мог бы ничего не делать, есть, пить, веселиться и ходить в красивой одежде. А ты хочешь на кухню? Но мы еще посмотрим. Едва ли ты достаточно искусный повар, чтобы готовить кушанья самому герцогу, а для поваренка ты слишком хорош». Сказав это, смотритель отвел Якоба к начальнику кухни. Карлик низко поклонился ему и сказал: «Милостивый господин, не нужен ли вам искусный повар?» Начальник кухни оглядел Якоба с головы до ног и громко расхохотался. «Ты хочешь быть поваром?» — воскликнул он. «Что же, ты думаешь, у нас в кухне плиты такие низенькие? Ведь ты ничего на них не увидишь, даже если поднимешься на цыпочки. Нет, мой маленький друг, тот, кто тебе посоветовал поступить ко мне поваром, сыграл с тобой скверную шутку». И начальник кухни снова расхохотался, а за ним дворцовый смотритель и все те, кто был в комнате. Якоб, однако, не смутился. «Господин начальник кухни, — сказал он, — вам, наверное, не жалко дать мне 1-2 яйца, немного муки, вина и приправ. Поручите мне приготовить какое-нибудь блюдо и велите подать все, что для этого нужно. Я состряпаю кушанье у всех на глазах, и вы скажете: вот это настоящий повар». Долго уговаривал он начальника кухни, поблескивая своими маленькими глазками и убедительно качая головой. Наконец начальник согласился. «Ладно», — сказал он, — «давай попробуем шутки ради. Идемте все на кухню, и вы тоже, господин смотритель дворца». Он взял дворцового смотрителя под руку и приказал Якобу следовать за собой. Долго шли они по каким-то большим роскошным комнатам и длинным коридорам, и, наконец, пришли на кухню. Это было высокое просторное помещение с огромной плитой на 20 конфорок, под которыми день и ночь горел огонь. Посреди кухни был бассейн с водой, в котором держали живую рыбу, а по стенам стояли мраморные и деревянные шкафчики, полные драгоценной посуды. Рядом с кухней в 10 громадных кладовых хранились всевозможные припасы и лакомства. Повара, поварята, судомойки носились по кухне взад и вперед, гремя кастрюлями, сковородками, ложками и ножами. При появлении начальника кухни все замерли на месте, и в кухне сделалось совсем тихо. Только огонь продолжал потрескивать под плитой, и вода по-прежнему журчала в бассейне. «Что заказал сегодня господин герцог к первому завтраку?» —
— спросил начальник кухни главного заведующего завтраками, старого толстого повара в высоком колпаке. Его светлости изволили заказать датский суп с красными гамбургскими клёцками, — почтительно ответил повар.
— Хорошо, — продолжал начальник кухни. — Ты слышал, карлик, чего господин герцог хочет покушать? Можно ли тебе доверить такое трудное блюдо? Гамбургских клёцок тебе ни за что не состряпать. Это тайна наших поваров.
Нет ничего легче, — ответил карлик, когда он был белкой, ему часто приходилось тряпать для старухи это кушанье. Для супа дайте мне таких-то и таких-то трав и пряностей, сало дикого кабана, яиц и кореньев, а для клёцок... Он заговорил тише, чтобы его не слышал никто, кроме начальника кухни и заведующего завтраками. А для клёцок мне нужны 4 сорта мяса, немножко пива, гусиный жир, имбирь и трава, которая называется «утешение желудка».
«Клянусь честью, правильно!» — закричал удивленный повар. «Какой это чародей учил тебя стряпать? Ты все до тонкости перечислил, а про травку утешения желудка я и сам в первый раз слышу. С нею клёцки, наверное, еще лучше выйдут. Ты прямо чудо, а не повар».
«Вот никогда бы не подумал этого», — сказал начальник кухни. «Однако сделаем испытание. Дайте ему припасы, посуду и все, что требуется, и пусть приготовит герцогу завтрак». Поварята исполнили его приказание, но когда на плиту поставили все, что было нужно, и карлик хотел приняться за стряпню, оказалось, что он едва достает до верха плиты кончиком своего длинного носа. Пришлось пододвинуть к плите стул, карлик взобрался на него и начал готовить. Повара, поварята, судомойки плотным кольцом окружили карлика и, широко раскрыв глаза от удивления, смотрели, как проворно и ловко он со всем управляется. Подготовив кушанье к варке, карлик велел поставить обе кастрюли на огонь и не снимать их, пока он не прикажет. Потом он начал считать. 1, 2, 3, 4 и, досчитав ровно до 500, крикнул: «Довольно!» Поварята сдвинули кастрюлю с огня, и карлик предложил начальнику кухни отведать его стряпни. Главный повар приказал подать золотую ложку, сполоснул ее в бассейне и передал начальнику кухни. Тот торжественно подошел к плите, снял крышки с дымящихся кастрюль и попробовал суп и клёцки. Проглотив ложку супа, он зажмурил глаза от наслаждения. Несколько раз прищелкнул языком и сказал: «Прекрасно, прекрасно, клянусь честью! Не хотите ли и вы убедиться, господин дворцовый смотритель?» Смотритель дворца с поклоном взял ложку, попробовал и чуть не подскочил от удовольствия. «Я не хочу вас обидеть, дорогой заведующий завтраками», — сказал он. «Вы прекрасный, опытный повар, но такого супа и таких клёцок вам состряпать еще не удавалось».